Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема — медиапортал Теос. И я, Владислав Юртов. Как и всегда, по понедельникам в 11 утра мы с вами разговариваем о баптистах, разговариваем с баптистами. Ну и вообще всячески продвигаем такую деноминацию, как евангельские христиане-баптисты. И сегодня нам в этом будет помогать мой любимый друг, старший товарищ, пастор церкви Ковчег Алексей Васильевич Далечкин. Приветствую вас.
Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вы, как всегда, со мной, как только мы заходим в студию, начинаете разговаривать на «вы».
Потому что я вас очень уважаю.
Хорошо, я вас тоже очень уважаю, и поэтому тоже с вами буду разговаривать сегодня на «вы». Сейчас я быстренько сделаю, друзья, репост этого эфира, а вы тоже, все, кто уже подключился к нему, делайте репост, чтобы не только вы слышали нашу программу, но и ваши друзья, потому что сегодня она предполагает быть очень интересной, как минимум потому, что Алексей Васильевич Дадочкин в нашей студии и будет спасать весь сегодняшний эфир. Как вы сказали, он действительно, до эфира вы сказали, что он действительно вполне спонтанный, такой достаточно спонтанный. Друзья, мы будем говорить сегодня о любви, о том, как она, что она должна быть непритворна, да, о том вообще, что мы понимаем под любовью, и что делать, друзья, если мы вдруг понимаем, что этой любви в нас, христианах, очень мало, не только у окружающих нас людей, христиан, да, но в первую очередь у нас, у тех людей, которые должны своим жизненным укладом, не знаю, жизненной практикой, да, эту самую любовь являть. Я прав или я что-то не по-христиански сейчас говорю?
Ну, любовь – это главное слово, главная концепция, главное в нашей христианской жизни. Поэтому если любви нет…
Любовь, будет, да?
Да, конечно.
Я как раз хотел первый вопрос задать, а сегодняшнего. И мы уже на него ответили, я его еще не задал, а мы на него уже ответили. Да. Какая самая главная характеристика христиан, собственно, да?
Конечно, любовь.
Любовь. Друзья, этот эфир, тема сегодняшнего эфира вылилась из передач на прошлой неделе, которую я делал «Голос народа», еще одна передача, которую я веду на Теос. И из последующего моего общения в сети, в интернете, передача была посвящена людям, которые имеют проблемы с гендерной самоидентификацией. Потом я делал еще специфический пост в интернете, и почему-то вместо того, чтобы какую-то дискуссию завести, обсудить эту проблему, что нам, как людям, не имеющим этих проблем, делать с людьми, которые эту проблему имеют, как нам им помочь, как нам их, может быть, не знаю, исцелить, помочь исцелиться, да, как нам их помочь принять в церкви, почему-то я получил огромное просто количество людей, и не только я, а те люди, которые участвовали в этой дискуссии, огромное количество комментариев, примерно содержание, я даже не хочу говорить какого, нехорошего содержания. Людей таких не готовы принимать, не готовы их любить, не готовы с ними работать, но готовы их заклеймить грешниками, врагами, не знаю, кем угодно, но только не теми же самыми созданиями Божьими, которыми мы с вами и являемся, да, и мы в том числе. И неважно, имеем мы проблемы с гендерной самоидентификацией, не имеем, служим мы в церкви христианской, не служим, да, христиане мы, не христиане даже, на самом деле, даже так скажем, да, мы все Божьи создания, и все имеем право, как минимум на банальное уважение, да, или нет?
Ну, безусловно, имеем право на уважение, и когда мы говорим о любви в церкви, и вот тему, которую вы затронули по поводу гендерной самоидентификации, вот мы сталкиваемся с таким парадоксом. Мы очень много говорим о любви, мы очень много проповедуем о любви, но если взять как бы вот выжимку, сколько любви мы имеем в той или иной церкви, то там, в принципе, и выжить-то нечего.
И выжить-то нечего.
Да.
А если еще в церковь придет человек, который не похож, да, на нас в чем-то очень сильно?
Но он там и не останется.
Там не останется.
Не останется.
А что же делать надо?
Смотрите, проблема заключается в том, что мы принимаем в церковь себе подобных. Мы считаем, что церковь должна состоять из точно таких же людей, как и я. То есть они должны иметь те же взгляды, те же убеждения, те же верования, те же доктрины. Там, не
такое
знаю,
же образование. Так,
образование.
Доход тогда, такой, да, же.
Доход совершенно.
Чтобы, не дай бог, ему не давать в долг денег, да, без зарплаты.
Безусловно. И вы знаете, вот когда я рассуждал вот над этим вопросом, я пришел к такому выводу, и, ну, периодически я езжу в те или иные церкви, и что я обнаружил, что в все церкви или каждая церковь, она вот внутри себя похожа друг на друга. То есть там вот собирается такая группа людей, вот они похожи друг на друга. Вот приезжаешь в одну церковь, это как бы вот один образ церкви, но они все похожи друг на друга. И я смотрю, что я как бы не вписываюсь вот в это окружение. Когда я приезжаю в другую церковь, она отличается от предыдущей, но они сами внутри тоже похожи [S2] Угу. [S1] Друг на друга. Вот. Поэтому получается, что вот церковь, она на практике создается из тех людей, которые как бы подходят под этот образ, под этот шаблон, под это видение, и это проблема. Это проблема. Мы не имеем такого вот явления, как многообразие. Если мы посмотрим на раннехристианскую церковь, то она такая была многообразной, то есть
даже
она разносторонняя.
Даже если мы посмотрим на апостолов, да,
конечно,
на учеников Иисуса Христа, там кого только не было, и террористы, и грешники.
Ну, может быть, не будем такие ярлыки говорить, да, но мы смотрим...
Симон Зелот, он же террорист, по сути.
Вот. Мы смотрим, ну, допустим, евнух, который ехал и читал пророка Исаию, он был чернокожий, по всей видимости. Но это тоже вот такой контраст создает. Не все же были евреи, там были язычники и так далее. То есть все-таки Божья церковь, если мы смотрим и читаем, вот, ну, допустим, книгу Откровений, пытаемся понять, а Божья-то церковь, она какая? Она очень-очень многосторонняя. И, к сожалению, вот образ Вселенской церкви, он очень сильно отличается от образа поместной церкви. Если поместная церковь, она такая вот одинаковая внутри себя, то Божья церковь, она очень разная. И вот насколько поместные церкви готовы будут к такому многообразию, вот это очень такой важный, но сложный вопрос.
У нас уже есть комментарии, друзья. Все те, кто нас смотрит, не стесняйтесь, пишите. Я постараюсь всех прочитать. И вот Алия Алиева, например, спрашивает. То есть, по-вашему, атеисты не способны любить? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, мы должны сначала дать определение любви, да, по версии Алексея Васильевича Дадочкина.
Определений любви очень много. Но так как я все-таки новозаветник, работаю с греческим языком, то греки определяли любовь 5 словами разными. И это уже тоже показывает, что все-таки вот какого-то однозначного такого определения любви нет. То есть это настолько очень широкое явление, широкое чувство, широкое понятие, широкая практика жизни, что, ну, можно определять по-разному. То есть если мы говорим о любви, то нужно обозначить, о какой любви мы говорим.
От кого к кому.
От кого к кому, конечно. Когда мы говорим о гендерной самоидентификации, там тоже присутствует слово «любовь», да? То есть мужчина любит мужчину, женщина любит женщину, вот, мужчина любит женщину и так далее. Поэтому тут разные вот определения тоже будут. Когда мы говорим о любви к Богу, то есть когда мы говорим, что любовь к Богу и любовь к собачке, это разная любовь или одинаково? Конечно же, разная. Поэтому греки, они определяли разными словами. Вот, поэтому нужно сначала определиться, о какой любви идет речь. Угу. Вот. Если мы говорим о Божьей любви, которая является для нас образцом, то Божья любовь, конечно, это жертвенность. Это готовность пожертвовать собой ради счастья другого человека. И для того, чтобы мы имели жизнь вечную, для того, чтобы нас вырвать из греха, из власти сатаны. Христос пришел, чтобы умереть за нас.
Слушайте, ну знаете, как один христианский автор известно сказал, что по поводу вот этой жертвенной любви, вернее, любви ради счастья другого человека, да, он сказал так, ну, хорошо, но вы же не будете хотеть, чтобы ваша дочь или, допустим, дочь была счастливой портовой проституткой, да, или ваш сын был счастливым наркоманом. Он будет счастлив, будучи наркоманом, но вы же этого не хотите ему? Как совместить?
Но здесь мы уже сталкиваемся, нам нужно обозначить, что такое счастье. Да? Это тоже такое понятие субъективное. Одному кажется, что он счастлив, вот, если будет иметь там какую-то сумму денег. Другой будет счастлив там, в другой какой-то ситуации. Но существует, наверное, все-таки объективное какое-то понятие счастья. Да? Что такое быть счастливым? Все-таки, наверное, ну тут тоже нужно... Вот, мы затрагиваем такие очень сложные понятия. Любовь, счастье – это философские понятия, над которыми, наверное, уже много тысяч лет различные теологи, философы пытались давать определения. Вот, и по сегодняшний день еще это до конца. Угу. Вот, эти определения так вот и не сформулированы.
Но нам придется какое-то определение все равно рабочее на сегодняшний эфир дать, потому что наш сегодняшний эфир называется цитатой, да, да. Из Римлянов. «Любовь, да будет непритворна». Но какой она должна быть непритворной?
Да, я бы все-таки предложил нам пойти по пути жертвенности. Это очень важный такой принцип. И, ну, как пастор по местной церкви, мне кажется, что вот в тех моментах, когда я проявляю жертвенность к своим членам церкви, вот, они тогда это воспринимают как любовь. И, наверное, все-таки вот для меня это вот ответ, что человек должен пожертвовать собой ради духовного блага другого человека. Угу. Пастор по отношению к членам церкви или члены церкви по отношению к членам церкви, член церкви по отношению
к пастору.
К прихожанину. Вот, к новым людям, которые приходят. То есть, ну вот типичная такая ситуация, приходит новый человек, а на него никто внимания не обращает. Я думаю, что это во всех церквах есть, а особенно в больших, когда вот не хватает внимания для новых людей. Что человек говорит? У вас любви нету. Угу. А если человек пожертвует хотя бы каким-то своим, там, не знаю, делом, да, он может с кем-то стоять разговаривать, взял, пожертвовал этим общением и подошел к новому человеку, тогда человек скажет, о, вот здесь в этой церкви есть любовь, понимаете? Поэтому любовь – это жертвенность на разных уровнях.
Хорошо, но и возвращаясь к вопросу Алии, по-вашему, атеисты способны любить или не способны?
Способны. Я бы сказал, что способны любить, потому что Бог в тех или иных проявлениях дает любовь каждому человеку. И когда мы читаем послание Галатам, мы видим, что любовь – это дар от Бога. Угу. Вот, это тоже один из даров. Поэтому я думаю, что и атеистам какой-то вот элемент любви, вот часть тоже дает, конечно, безусловно.
Я не устаю об этом повторять на протяжении уже, наверное, 2 лет так точно, что, ну, по факту, если я сейчас... Наблюдая, скажем так, за работой различных благотворительных фондов и каких-то обществ, которые помогают бездомным, ущербным, больным, старикам и так далее и тому подобное, я наблюдаю, что в этих организациях подавляющее большинство людей, волонтерами работают неверующие люди. Возможно, это связано с тем, что верующих в принципе мало у нас, да, в стране. Но все-таки возникает вопрос, почему туда идут волонтерами люди неверующие и не идут верующие? Которые должны, казалось бы, эту жертвенную любовь, будучи христианами и будучи людьми более понимающими, что такое любовь, как-то проявлять, реализовывать. Но,
я бы не стал так утрировать, что идут неверующие, а верующие не идут. Очень много благотворительных организаций, христианских благотворительных организаций, где, где несут служение, ну и будем говорить, работают, да, условно, да, являются волонтерами, люди верующие, посвященные, христиане. Таких организаций очень много. Вот, поэтому, но то, что есть и неверующие люди, и несут служение в благотворительных организациях, работают в этих организациях, это говорит о том, что вот все равно в человеке есть что-то такое вот желание добра, которое Бог в нем заложил, и он хочет помогать другим. Только мне кажется, все-таки разница между христианскими и нехристианскими организациями, есть определенная разница в том, что какая конечная цель? Хорошо, мы человеку помогаем, да? Ради чего мы помогаем? Чтобы вытащить его. А что дальше? Ну хорошо, мы вытащили человека из какой-то проблемы. А дальше что? Дальше нужно человеку дать какое-то основание. И мне кажется, вот христианство дает это основание, потому что в конечном итоге человек должен все равно прийти к Богу, он должен быть с Богом, потому что и жизнь, она исходит от Бога, и без Бога настоящего счастья его не будет. Угу.
Ксения Ефимова пишет, я тоже заметил, что во всех церквях есть похожие люди. Ну это только что мы об этом говорили, да, наверное, это... Наверное, это вполне очевидно, хотя, опять же, библейская модель церкви показывает нам церковь многообразную, как вы говорили, состоящую из самых разных людей, очень сильно не похожи друг на друга, из разных социальных слоев, и, наверное, такая церковь первая-то и была, да, где были и рабы, и господа, и солдаты, и кого там только не было, и евреи, и неевреи, и негры, извините, афрохристиане, вот, и все остальные. Хорошо. Принятие. Вот любовь от принятия, она отличается? Или принятие – это составная часть любви?
Принятие – это составная часть жертвенности. То есть, когда мы готовы пожертвовать ради кого-то, то это означает, что мы принимаем человека. Принимаем его таким, какой он есть. Таким, каким Бог его сделал. И вот говоря, все-таки, может быть, возвращаясь к теме многообразия в церкви, я вот так попытался, может быть, какую-то иллюстрацию для себя представить. Ну, например, создается семья, да, то есть парень полюбил девушку, вот они любят друг друга. Насколько они похожи друг на... Они должны быть похожи друг на друга или должны все-таки отличаться? Вот если они похожи друг на друга или отличаются, у кого любовь будет сильнее, да, друг к другу? Дело в том, что Бог специально создал для Адама другого человека. Он по-другому выглядит, у него другое мировоззрение, другие взгляды. И получается так, что чем сильнее вторая половина отличается вот от другой половины, тем сильнее привязанность и притяжение друг к другу. А представьте, они бы выглядели одинаково, муж и жена. Даже говорят, ну вот вы чем-то похожи. А это не совсем правильный признак, похож. Наоборот, должны отличаться. То есть должно быть разное мировоззрение, должны по-разному выглядеть. У них должны быть разные взгляды на те или иные вопросы. Тогда вот чем больше это многообразие, тем больше тогда компонентов для скрепления вот их семейных уз, будем так говорить. Поэтому в церкви вот точно так же. Когда мы говорим, что... мужчина полюбил мужчину, да, и решил семью создать. Мы говорим, что это ненормально. Или на какие-то вот... А когда говорим, что мужчина полюбил женщину, это нормально. Вот, понимаете, уже в самой концепции семьи заложено многообразие. И мы говорим, что церковь – это семья. То есть здесь вот чем многообразнее состав поместной церкви, тем она больше похожа на церковь. Угу. Если она более однообразна, то это уже карикатура, а не церковь. То есть, если у церкви одни и те же взгляды, они одинаково одеваются, они одинаково думают, то это не церковь. Вот церковь, она должна быть многообразной. То есть, люди должны... Вот если Бог его создал таким, с такими взглядами, да, сформирован, и он привел этого человека к вам в церковь, значит, он вам нужен. А мы стараемся на практике наоборот от такого человека избавиться, потому что мы не знаем, как с этим человеком быть. У нас отличается мировоззрение.
Вот я опять вот подпишусь под всеми практически вашими словами. Однако, опять же, на практике мы видим, да, ну, совершенно другую картину, что мы отторгаем людей с другими прическами, да. Отторгаем людей с другими, с другим цветом кожи, с другой национальностью, с другими немножко взглядами. Хотя все мы читаем Библию, многие христиане читают ее каждый день, многие каждый день молятся, ходят в церковь, несут служение, видят, что Христос принимал каждого человека, каким бы он ни был, да? Да. И эти притчи постоянные про ближнего, там, ну и так далее и тому подобное. Тем не менее, какие-то базовые христианские вещи мы с вами не реализуем на практике. Так почему так происходит-то?
Я думаю, что это отсутствие воспитания и образования. И, наверное, большую такую просветительскую работу выполняет Радио Теос, потому что мы как раз вот на такие животрепещущие темы с вами говорим и обсуждаем. И я не удивлюсь, что, может быть, после каких-то вот моих... слов, возникнут какая-то реакция и скажут, нет, вы абсолютно не правы, должно быть вот так и так, потому что это мнение, ну, практически нигде вы не встретите, да, то есть всегда мы какую-то поместную церковь пытаемся сделать какой-то однообразной, и даже если мы, кто-то, может быть, и согласится и скажет, да, она должна быть многообразной, но на практике это легче вот оставить себе в церкви себе подобных, угу. Вот, тогда проще управлять этими людьми. Даже если мы возьмем страну в рамках страны, вот если все граждане той или иной страны одинаково думают, то легче управлять такой страной. А если все по-разному начнут думать?
Но в Писании же написано, что должно быть единомыслие.
Единомыслие, но не одинаково мыслие. Вот. Единомыслие – это означает, что мы при всем разномыслии приходим к какому-то единству понимания. Ну, во-первых, потому что у нас одна Библия, один Бог, одна вера, одно крещение. У Джейн Садана есть очень хорошая книга, такая революционная книга, называется «Единство многообразия». Я бы рекомендовал ее почитать. Не все так вот положительно относятся к Джеймсу Дану. И, может быть, даже в каких-то случаях справедливо. Но вот саму книгу я бы рекомендовал почитать. Он как раз показывает при всем многообразии первой церкви ее единство в вере и в следовании за Христом. И если вот правильно понять вот эту концепцию, которую Джеймс Данн пытается там показать, и взять ее себе вот как руководство для практики в поместной церкви, то, я думаю, это была бы большая польза и... Угу. Поэтому вот еще второй элемент просветительской работы. Нужно почитать книгу Джеймса Дана «Единственное многообразие в Новом Завете».
Паша пишет. «Мне кажется, в церкви должно быть одно мышление и единство. Если будет разномыслие, это может привести к разделению». Нет, вопрос. Но вот на него, в принципе, уже ответили, да, сейчас.
Существует в церкви пастор, который должен все-таки все эти разномыслия примерять. Я не думаю, что разномыслия приведут к разделению. Все зависит, конечно, от уровня этих разделений. Если это какие-то доктринальные такие вот разномыслия, и один верит в спасение всех верующих, а другой верит в какое-то избрание и так далее, например, берем классический такой случай, то такие вопросы могут, конечно, быть. Но мы не об этих вопросах сейчас говорим, мы говорим просто, может быть, о разных взглядах, о разном отношении. И даже если какие-то и серьезные богословские разномыслия или вот возникают, все равно можно оставаться вот вместе, имея какую-то единую веру, единое крещение, единое понимание, единое следование за Христом.
Что такое принятие в рамках вот этой любви, о которой мы говорим, по сути? Принятие – это что такое?
Ну, принятие. Принимайте друг друга, как и Христос во Христе принял вас. А Христос же нас принимает всех разных. Вот мы все разные, и мы разные со всеми своими отрицательными качествами. Но положительных у человека очень мало, даже у христиан. А отрицательных очень много. И при всех разностях отрицательных качеств Христос нас принимает. Поэтому мы должны вмещать, понимать, и уважать, может быть, вот многообразие и разнообразие того или иного брата и сестры, члена церкви.
Означает ли это, что я должен принимать его вместе с его грехами, с его там, особенностями?
Нет, грех, конечно, мы должны отделять. И мы не говорим сейчас о грехах. Мы сейчас говорим о многообразии взглядов, мировоззрении, вот, воспитании и так далее. Мы сейчас об этом говорим. А грех, конечно, мы не принимаем. И с грехом это отдельные отношения, отдельный разговор. И мы не говорим о том, что человек должен быть абсолютно безгрешен и должен быть святым. Грех прощает Бог. И это Божья работа, которую Бог совершает с человеком. Мы можем только помочь человеку освободиться от греха. Как помочь? Привести его к Богу, привести его ко Христу, привести его к покаянию. Вот это задача поместной церкви, чтобы помочь человеку прийти к Богу, и тогда Бог прощает этот грех. Люди не прощают грехи, поэтому... Но мы не боремся. Если человек пришел в церковь с грехом, то он... по правильному адресу пришел. А куда он пойдет со своим грехом? А где он будет искать освобождение от греха? Он должен искать это в церкви, и церковь должна помочь.
Угу. Алия тут написал еще один замечательный комментарий. Я постараюсь его прочитать полностью, хотя он и длинный. Ахаха, смешок сначала. Проще управлять этими людьми? Вы серьезно? Я в шоке от того, что вы говорите. Дальше небольшое ругательство идет. Я с каждым разом убеждаюсь все больше в том, что вы сектой вербуете людей, принимаете... любого человека в этом мире с хорошей стороны, а вы ставите какие-то рамки, каким должен быть порядочный человек.
Ну, неплохо было бы у Алии спросить, вы это кто? Вот. Не знаю. Конечно, я, может быть, отчасти даже соглашусь с какими-то выражениями вот из этого комментария, потому что, когда мы говорим о многообразии, возникает вопрос, а до какой степени мы можем зайти в этих многообразиях? То есть до какой степени мы готовы пойти? И если спросить, допустим, самую консервативную церковь и вот такую самую однообразную, сказать, у вас разные люди, они тоже скажут разные. Просто это какая-то вот узость, может быть, вот понимание этого многообразия. Поэтому это такой очень сложный вопрос. Рамки, конечно, мы поставить не можем. Но хочу сказать от себя лично, что ну вот я-то выражаю свои личные убеждения. Я сейчас не хочу... как-то вот что-то настаивать на чем-то. Я просто показываю свой личный, субъективный взгляд на мои методы руководства поместной церкви. Я говорю о том, что мы пытаемся и смотрим, чтобы все-таки польза в многообразии того или иного брата и сестры, она есть, и она большая. Угу. Вот. До какой степени мы можем пойти в этом многообразии? Для меня лично это тоже вопрос. Вот. Может быть, мы дойдем до такой степени, где уже начинается грех. Это тоже вопрос. И это опыт, это практика жизни. И это должно быть, наверное, какое-то чувство. Поэтому тут нельзя дать каких-то вот четких рекомендаций, четких рамок. Вот здесь это внутреннее чутье такое. Угу.
Вот эта фраза «принимайте любого человека в этом мире с хорошей стороны», я не знаю, что имеет в виду, конечно, Илья, но, как я вижу у других людей, что она означает? Это означает, что мы вполне можем принять, ну, предположим, серийного убийцу, да, Ну вот у него есть хорошая сторона, он там, не знаю, бабушку подкармливает, соседку. Ну, вот мы должны его принимать с хорошей стороны. Он же подкармливает бабушку, соседку. И не важно, что он при этом является серийным убийцей. Мы же можем его принять с хорошей стороны. Я, безусловно, утрирую, да, но, опять же, действительно ли мы должны человека принимать только с хорошей стороны, не обращая внимания на то, что какая-то другая его сторона может быть категорически неприемлемой для нас вообще?
Ну, давайте посмотрим, а как бы вот к этому человеку мог отнестись Христос? Он бы его полностью отстранил, вот, или не принял бы его. Конечно бы, мне кажется, Христос бы его принял, вот как ту грешницу, которая пришла и отирала волосами ноги mm-hmm. Иисуса. И пришли фарисеи и говорят, что, ну, если бы он знал, какая женщина прикасается к нему. Вот, мне кажется, эта фраза, она так характеризует какое-то состояние наших церквей, да? О, если бы ты знал бы, вот, что из этого будет, что из этого получится, а что это за человек такой, а он так ведет себя, он так говорит и так далее. А Христос принимает самого последнего. Причем в Израиле проститутка была, это, ну, самый последний такой вот уровень падения, то есть уже ниже падения не существовало в понимании еврея. Поэтому вот эта самая падшая женщина пришла и прикоснулась к Иисусу. Угу. И Христос ее не отодвинул.
Не отодвинул.
Он ее принял. Он ее Но он не принял грех, он принял ее, и он понял, что ей чего-то не хватает. Она уже наелась грязи столько в этой жизни, ей не хватает духовного, ей не хватает Бога. Она пришла ко Христу. Поэтому, конечно, вот этот серийный убийца, который к нам приходит, он приходит к нам по адресу. Потому что кто ему может помочь? Он в полицию пойдет, и полиция ему поможет? Полиция ему не поможет. Он пойдет где-то в какую-то, не знаю, там организацию светскую, она ему не поможет. Церковь – это единственное место, которое может ему помочь. Помочь освободиться от этого греха. Освободиться и привести его к Богу. Задача поместной церкви – привести любого человека, любого грешника к Богу. И мы должны помочь. А грешники, они все разные. Грехи все разные, люди все разные, но всех разных мы приводим к одному единому Богу. Один Бог, одна вера, одно крещение.
Аминь. Опять же, я уже не знаю, какой раз повторяю сегодня эту фразу, на практике церковь является закрытым сообществом, ну, по крайней мере, наша баптистская церковь, да, хорошо, мы же про баптистов говорим, достаточно закрытым сообществом, куда сложно проникнуть человеку, очень сильно не похожему на нас. Да. Мы, может быть, даже его не отторгаем, да, но он, наблюдая за нами со стороны, даже к нам не приходит.
Да, есть такое.
Почему? Что же с этим сделать? Как изменить ситуацию?
Надо менять церкви. Надо начинать меняться изнутри. Мы должны меняться. Вот. Другого ответа, как вот, что мы должны вести просветительскую работу, я думаю, что вот нет. Ну а как? Мы должны воспитывать самих себя, мы должны воспитывать членов церкви, мы должны воспитывать паству в том, что мы должны всех принимать. Один пастор, он не справится со всеми людьми. То есть если я веду служение, там кто-то приходит, пока я до него дойду, пройдет 2 часа. Но есть человек, который его встречает. И этот человек, он должен понимать, что он должен принимать любого человека. Угу. И в вопросах душепопечения, например, я знаю, что ко мне не все люди пойдут с душепопечительской беседой, но они могут найти в нашей церкви другого человека, которому они готовы открыться. И этот человек тоже должен понимать, что он должен принимать любого человека. Это просветительская работа в церкви. Это мы должны совершать такую работу, мы должны воспитывать церковь, принимать всех людей. Церковь – это... Но некий такой вот образ, как представители Христа на земле. Пусть меня простят за такие слова, но мы должны собой являть. И если мы этого не являем, и нас окружающие люди боятся зайти и видят, что мы какие-то тут суперсвятые, а он такой грешный, он не может тут к нам зайти и боится обжечься об нас, то это плохо.
Угу. Знаете, я не хочу никого обвинять, буду говорить про себя. Так проще.
Ну, мы сегодня говорим друг о друге.
Друг о друге, да. Я иногда наблюдаю за собой, я иду по улицам, не знаю, вижу человека, который просит милостыню. Он может быть мошенником, он может быть чаще всего, да, мошенником. Он может быть на самом деле нуждающимся человеком. Я прохожу мимо него чаще всего. Притом часто, очень часто, когда я уже прошел мимо него достаточно далеко, мне внутри мой внутренний голос, не знаю, там, Дух Святой или моя совесть говорит, ты же мог остановиться. И даже несмотря на то, что он мошенник, с ним поговорить. да?
Да.
Предложить ему какой-то другой вариант, альтернативу, и ты этого не сделал. Говорит мне мой внутренний голос, совесть или дух святой, неважно. Я понимаю, Алексей Васильевич, что если я прохожу мимо этих людей, то и остальные люди тоже проходят. Может быть, не все, но подавляющее большинство. Получается, что даже в бытовом, в своей бытовой жизни, ну, в такой в повседневной, да, я вот это принятие, любовь и внимание к людям не являю. Не являю. Хотя, по идее, должен бы остановиться, тем более, если у меня побуждение к этому есть, должен был поговорить, не побояться, не постесняться, пусть от него воняет, пахнет и так далее и тому подобное, но я этого не делаю. Так разве я похож на христианина вот после всего этого?
Но то, что не подошел к нищему на улице, это не показатель христианства. То есть мы не должны ставить вот в зависимость наше христианство, нашу веру вот от того, подошел ты к нищему или не подошел. Настоящий христианин, у которого есть отношения с Богом, у него совесть более-менее нормальная, будем так говорить. Вот некий такой показатель, вот сейчас он все равно прозвучал, потому что у тебя внутри идет вот эта борьба. У тебя идет борьба, у тебя идет осуждение, и это очень важный такой признак. Вот плохо было бы, чтобы, если бы этого осуждения не было. Вот что-то подобное и в церкви происходит. Вот если приходит новый человек, например, да, берем просто такую типичную ситуацию, приходит новый человек, и его никто не встречает, и никого совесть не осуждает за это, вот это плохо. А если даже не встретили, даже не оказали внимания, но человек мучается и говорит, а чего же я к нему не подошел? Вот пришел новый человек, я не оказал ему внимания. И вот совесть работает, это очень важный признак. Это еще не потерянные люди. Вот, поэтому, что могу сказать насчет тебя, ты еще не потерянный человек.
Меня это радует. Слушайте, ну на практике, опять же, я уже какой раз это повторяю, чаще всего я наблюдаю, когда в церковь приходит человек, например, плохо пахнущий с улицы, да, бомж, возможно, он просто пришел погреться, перекусить, то от него уже отодвигаются, да, люди, от него отворачиваются, мало кто к нему подходит. Я, друзья, не о всех вас говорю, наверняка среди вас есть те, которые подходят, обращают, кормят и так далее и тому подобное, но я много раз такое наблюдал. Его не посадят вперед, чтобы ему было лучше слышно, ему не предложат там пойти помыться, переодеться и так далее, ему к нему не подойдут, с ним не помолятся, не узнают, что с ним не так, да? Может быть, он в беду попал, а может быть, он вовсе даже не маргинал, да? Может быть, он даже и не хотел там оказываться. Многие хотят там оказаться, и они стремятся к этому сознательно практически. Я знаю таких людей. Но ведь многие, или даже большинство, это несчастные люди, которые попали в беду.
Ну, я попробую ответить на ваш вопрос вопросом. А часто ли в вашей церкви на эту тему говорят? Как нужно относиться к таким людям, которые приходят, плохо пахнут, просят милостыни или нуждаются в этой милости? Вот часто об этом говорится в церкви?
Наверное, нет.
Вот поэтому и проблема. Потому что раз об этом в церкви не говорится, не проводится никакая работа воспитательная, то откуда будет церковь знать, как к этим людям относиться? С чего нужно начать? Нужно начать воспитывать церковь в этом направлении. Хотя бы вам об этом говорить. Ну, как бы программа «Максимум» должны говорить все об этом. И потом уже дальше, когда мы об этом говорим, мы понимаем это, тогда мы приступаем к какой-то практической жизни.
Угу.
Вот. Но если об этом не говорить, если это не воспитывать, то так все и останется.
Я скажу вам больше. Знаю одну женщину, которая действительно, говорят, что у нее действительно не в порядке что-то с психическим здоровьем. Но, по крайней мере, все то общение, что я с ней, а я с ней периодически встречаюсь, контактирую, она, ну, да, странная, но более-менее адекватная. Не хуже, чем я, скажем так. И вот она на практике, как раз опять на практике, она в своей жизни реализует этот принцип, она подходит к этим людям. Она их приводит к себе домой. Она их моет, кормит, стирает им одежду, дает им продукты еще в нагрузку и отпускает домой. Что с ней происходит? Ее собственная родная дочь за это отправляет ее периодически в психушку. Mm-hmm. Те люди, которые ее окружают в церкви, смотрят на нее как на странную женщину. Человек, который в своей жизни реализует именно то, что он должен реализовать всякий христианин, на него сама церковь смотрит как на странного человека. Почему?
А потому что мы видим, что вот если бы знали, там какая-то женщина была, вот, и кто она такая есть, то, наверное, по-другому бы относились. Мы ведем себя часто по-фарисейски. К сожалению, эта беда у нас есть. Вот от этой болезни хронической фарисейства нам нужно избавляться. Мы заразились ей очень сильно. Вот, и поэтому мы вот таких людей, не похожих на себя, мы их не воспринимаем. Это чистое, настоящее фарисейство. Поэтому нам нужно от этого избавляться. А то, что вот вы говорите, что вот все время мы крутимся вот вопросов вот по практике, вот, так тема-то сама, она очень практичная, вот из практики. В теории-то легко все это говорить, а как это на практике осуществлять? И... Но нужно начинать это делать. И даже вот если проходишь мимо нищего, и тебя совесть осуждает, то, может быть, стоит попробовать вернуться и подойти к нему, и поговорить. Ну, на 90% результата не будет никакого, но твоя совесть будет чиста в этом плане. Mm-hmm. Ты подошел, ты перед Богом сделал то, что Бог от тебя хотел. И в следующий раз ты уже... И другие вопросы будешь решать так, как бы ты научишься вести диалог с Богом. Вот это очень важно. Поэтому я бы вот рекомендовал такую практику вот осуществлять. Я тоже встречался с подобными женщинами, вот людьми, которые вот как-то ведут какой-то, ну, неадекватный с нашей точки зрения образ жизни. Но они очень искренние, они очень любвеобильные, они помогают каким-то... Они сами странным образом помогают странным людям, но, с другой стороны, я смотрю, что этим людям бы никто другой бы и не стал бы помогать. А этот человек помогает именно этой категории людей. Мы-то помогаем кому обычно?
Ну, классным парням и девчонкам.
Классным парням, конечно, да. Вот. Тем, которые похожи на нас. Если на нас не похож, то помощи от нас не жди. А вот это беда, конечно. Вот. А мы должны помогать другим, которые на нас не похожи.
Угу. Денис Главин пишет: еще наблюдение. Если в жизни прошел через горнило страданий или мучений, то и любить и служить ближнему возможно. А притворная любовь сродни лицемерию. Правда ли, что я должен пройти через какое-то страдание для того, чтобы научиться любить другого человека?
Ну, отчасти я соглашусь с этим выражением. Иногда страдания играют такую положительную роль, и мы становимся немножко такими мягкими, податливыми. Но на практике не всегда. Вот, можно привести примеры, когда человек прошел через страдания, все равно, наоборот, огрубел и стал жестким. Другой человек не прошел через страдания, но все равно у него сердце мягкое. Вот, поэтому я могу согласиться, но только отчасти.
Хорошо. Мы все, и вы, и я, там проповедуем в церквях о любви, о жертвенности, о многом другом. И люди, выходя после церкви, они не подходят к этим нуждающимся людям, а идут домой заниматься своими делами. Ну, кто-то подходит, но большая часть нет. Это значит, что мы плохие проповедники, или что церковь вообще свою функцию в принципе не выполняет, которую должна выполнять? Почему люди, слыша проповеди в церкви, читая Библию о любви, читая о Христе, который принимает мытарей, грешников, проституток, блудниц, подходя к любому человеку, неважно какой национальности и социального положения, почему мы-то об этом, читая каждый день в Писании, так не делаем?
Ну, наверное, метод неправильно избран. Наверное, проповедь – это не тот метод, который помогает очень эффективно. Что бы могло эффективно помочь? Мне кажется, что наиболее эффективный способ в этом случае – это личный пример. Вот представим гипотетическую церковь, ну, в таком фантастическом самом варианте. Пастор идет и помогает нищим, бомжам и так далее. Хотя и такие примеры тоже есть, это не совсем фантастика. Кстати, недавно был ролик тоже вот в интернете, когда пастор перед проповедью нарядился в бомжа, да, и посмотрел, как вот кто к нему подойдет. Это была, наверное, самая такая эффективная проповедь, которая вот оказала такой вот эффект очень сильный. Ну, это был такой вот крючок, который он сделал, но эффект был очень сильный. А если в жизни, допустим, пастор идет и помогает тем людям, о которых он проповедует и говорит, я думаю, что тот эффект был бы совсем другой. Вот. То есть люди бы тоже пошли. Не все, не все 100%, но кто-то бы начал бы тоже делать. Потому что у нас у людей, ну, условно так скажем, в кавычках, стадный эффект. То есть если мы видим, что никто ничего не делает, то и другие ничего не делают. Если мы видим, кто-то что-то делает, то и другие начинают это делать. Поэтому просто нам нужно начать и делать то, о чем мы проповедуем, угу. То, о чем мы говорим.
Около года назад я сделал такое предположение, может быть, очень провокационное, что ли, я не знаю, какое слово другое подобрать, что большая проблема крупных церквей, почему они не проявляют эту любовь в жизни, является то, что в этих церквях есть отдельное социальное служение, которое искупает или освобождает, да, всю остальную церковь от того, чтобы это социальное служение ввести в свою жизнь. Вы согласны с этим или нет?
Ну, отчасти могу согласиться. Единственное, что, о чем я еще подумал, что очень часто само социальное служение, социальная часть, она тоже не выполняет роли, ради которой создана. Поэтому она не искупает ни других, ни самих себя. И поэтому, если мы просто выделяем социальное служение и надеемся на это социальное служение, то все равно, как Павел говорит, мы несчастнее всех человеков. Социальная ответственность, если мы говорим сегодня о социальной ответственности, то есть вот любовь да будет непритворна с точки зрения социальной ответственности, то каждый христианин несет эту социальную ответственность. И каждый христианин имеет эту обязанность, это поручение от Бога. Ну, в раннем же христианстве, хотя и видим какие-то зачатки социального служения, вот в 6 главе Деяний апостолов мы это видим, но все равно Христос не создавал социальное отдело, социальное служение как отдельный такой сектор. Он видел, кто в чем нуждается. И каждому оказывал помощь согласно его нужде. Если это социальное, значит социальное. Если это духовное, духовное. Если это материальное, то материальное. Поэтому вот я думаю, что мы должны быть такими универсальными тоже в церкви.
Хорошо, вы пастор церкви, достаточно большой церкви. Ну, моя меньшая.
Если по сельским меркам, то...
Да, по сельским меркам действительно большая церковь. Сколько у вас человек? Сейчас.
Ну, так вот посещает нас 120.
120. Но это более чем в 10 раз больше, чем в той церкви, где я служу. Поэтому у вас большая церковь. С чего бы вы начали для того, чтобы убедить людей, грубо говоря, выйти в поле и начать уже служить людям? С чего бы вы начали лично? Или какой бы вы мне совет дали, как служителю маленькой поместной церкви, с чего начать, чтобы люди вышли на улицы, в поле, не знаю, пошли к соседям и начали им служить реально?
Здесь нужно определиться с призванием. С призванием и с тем призванием, которое Бог дает конкретному христианину, конкретной церкви. Потому что если у нас нет призвания выйти в поле, а мы пойдем в это поле, то эффекта от нас тоже никакого не будет. Мы должны понять свое призвание. Мы должны понять, а что же хочет конкретно Бог от нас. Как мы это можем понять? Мы это можем понять по тем людям, которых Бог нам дает. Но это, ну, вот я бы предложил, может быть, такой способ. Почему? Потому что, ну, например, кто-то совершает служение экзорцизма, да, то есть он там очищает, освобождает. Но я заметил, что Бог мне ни разу в жизни таких людей не давал. Он не давал мне там бесноватых, он не давал мне одержимых. И я понимаю, что мне Бог этого служения не дал. Ну хорошо, призван ли каждый христианин там изгонять бесов? Ну кто-то скажет, да, каждый христианин должен изгонять бесов. Но я пойду изгонять бесов, но у меня это ничего не получится, потому что это не то призвание, к которому Бог меня призвал. Поэтому я должен для себя определиться, какое у меня призвание перед Богом. Если Бог призывает меня идти к бомжам, идти к нищим и работать с ними, значит, я должен это делать. Угу. Если Бог призывает меня... другому какому-то служению, то я там должен выполнять. Поэтому с чего нужно начать? Это нужно понять, какое у тебя призвание, что Бог хочет от тебя конкретно. Потому что из служения нищим, из социального служения не складывается вся полная христианская жизнь и полное христианское следование. Это тоже многообразная картина. Поэтому каждая поместная церковь в той или иной степени она выполняет какую-то часть поручения Христа. Есть церкви, которые видят и понимают, что им Бог вручил социальное служение, социальное направление, и они этим занимаются и приносят очень большую пользу. Другие церкви имеют другое призвание. Ну, если мы говорим в рамках поместной, например, церкви. Но точно так же это справедливо в отношении каждого отдельного христианина. Поэтому нужно понять свое призвание. Вот для нас призвание на сегодняшний день, я не знаю, вот, но мы смотрим, что к нам бомжей не приводят. Я даже по дороге их сильно не встречаю. Вот, может быть, глаза у меня закрываются, когда я прохожу, но я их не встречаю по дороге. Но я знаю, что вот на сегодняшний день, на текущий момент, Бог дал нам призвание оказывать помощь глухим людям. И это наше сегодня видение, это видение нашей церкви. И глухие люди, с которым мы несем помощь, служение, мы и воспитываем церковь правильного христианского отношения к инвалидам, к инвалидам вообще. Поэтому вот мы поняли это призвание, и мы это призвание совершаем.
Светлана пишет... Я в служении, и знаете, никто не хочет идти туда, даже разово помочь. Это такая проблема. С детским же в церкви нормально. В итоге церковь отказалась от нашего служения, и мы сделали его светским, и обращение к светским людям эффективнее, чем к людям из церкви. То, о чем я с самого начала говорил.
Ну, это беда. Конечно, это беда, если церковь не понимает этого. И если вот у Светланы, по-моему, да? Если у Светланы есть такое понимание, что это Бог ее призвал, то в данном случае она честна перед Богом, она выполняет это служение, к которому Бог ее призвал. Ну, будем молиться, чтобы вот та церковь все-таки как-то открылись у нее глаза, и она понимала, что так как Светлана является частью поместной церкви, то и это призвание, это служение тоже должно стать в той или иной степени частью церковного служения тоже. И когда церковь не может помочь, а светские организации оказывают внимание больше, то это беда. Это беда по местной церкви.
Я расскажу историю своей личной жизни. Наверное, самое последнее дело, когда служитель церкви ругает свою собственную церковь, я имею в виду там деноминацию там, или вообще. Ну, но мне можно, наверное, да, я ведущий пока еще на Теосе. Однажды я хотел организовать кормление бездомных людей. И даже для этого нашел потрясающее помещение. Удобное во всех отношениях. Я обратился к пастору этой церкви, и он был не против, даже за. Пастор церкви на всякий случай обратился к попечителям своей церкви. И они были тоже за то, чтобы это служение кормления бомжей было у них в церкви. И они подняли этот вопрос перед самой церковью. Друзья, у нас есть предложение, от нас нужно только помещение, больше ничего. Есть люди, которые хотят на нашей территории организовать кормление бомжей. И церковь сказала нет, нам это не нужно. Почему? Почему вроде бы... То, к чему мы, опять же... Может быть, у них призвание другое в этой церкви в таком случае? Почему они отказали?
Я не думаю, что другое призвание, потому что все-таки видение руководства вот, людей, ответственных за церковь, было это единое мнение, но воспитательной работы не было. Я думаю, что проблема в воспитательной работе. У меня ситуация была аналогичная, когда у меня в церкви организовалась группа людей, которые хотели кормить бомжей, но за счет другой церкви. Ни с кем не согласовывая, ничего не делая и за чужой счет. Вот. В данном случае, конечно, это неправильный такой подход. А если вот есть видение у руководства, то нужно было объяснить. Это нужно было объяснить, рассказать и убедить даже церковь. И хочу сказать, что ну, церковь несложно убедить вот, в каких-то вопросах. Поэтому это проблема, что они не стали убеждать. Надо было убедить. Написано «пойди и убеди».
«Пойди и убеди». Да. Если к вам придет человек... Очевидно, мужчина на собрание в церковь, одетый в женскую одежду, выглядящий красивой женщиной, хотя будет видно, что это мужчина. Ваша реакция, реакция вашей церкви, и что вы будете делать с этим?
Ну, вообще, если вот так вот представить в реальности, что это произойдет, это вызов. Это вызов, к которому мы пока на текущий момент еще не привыкли. Но мы должны понимать, что это придет человек. Это придет личность. И эта личность пришла в церковь. И очевидно, если эта личность пришла в церковь, что-то ее не устраивает в обычной жизни. Эта личность в чем-то нуждается. Мы сейчас не говорим, это мужчина или женщина, потому что пока непонятно. Но личность нуждается в помощи. Поэтому первое, на что должна быть настроена поместная церковь, это оказать помощь. Нужно понять, что этому человеку нужно. Но это вызов. Это вызов, и если это, допустим, завтра к нам придет такой человек, то из 120 человек 119 ко мне подойдут с этим вопросом, и мне придется убеждать всех 119 человек, что мы должны к этому человеку относиться как к личности. Но Бог дает нам этот вызов, чтобы мы тоже себя... Нас же Бог тоже воспитывает. Он воспитывает через тех людей, которые к нам приходят. И вот он посылает нам этого человека, мужчину, одетого в женскую одежду, и он пытается нам показать, а что вы будете с этим человеком делать? Вот Христос такого человека принимает. А вы примете такого человека или нет?
На этом остановимся. Друзья, а вы примете такого человека? Подумайте о том, как много людей мы не принимаем в своей жизни, когда сам Христос их принимает, их любит и предлагает им свою руку помощи. Это был медиапортал Теос, Алексей Васильевич Дадочкин, Владислав Юртов и программа «Главная тема». Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.